Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Итак, добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. На дворе январь 2021 года. У нас в нашем городе, ныне Санкт-Петербурге, но также и городе-герой Ленинграде, январь – это не только Новый год, Рождество, Крещение и так далее, но в первую очередь это, конечно, даты, связанные с снятием блокады Ленинграда и прорывом блокады Ленинграда. Прорыв у нас 18 января, ну и на нас у нас уже главный праздник 27 января, день полного снятия нацистской блокады. И, собственно, вот сейчас у нас будет серия целая передач, посвященных именно блокаде Ленинграда с исследователями и экспертами по этой тяжелой, но крайне важной теме. И, наверное, все, кто сидит в социальных сетях и отслеживает всякие открытки, листовки, мемы, демотиваторы и прочее, наверное, вы обращали внимание на то, что вот в январе, как правило, появляются в сети листовки такие, где написаны высказывания академика Дмитрия Лихачева о том, что правда о блокаде никогда не будет рассказана, что вот все, что мы знаем сейчас, что нам рассказывают, это все сусальное, какая-то патока такая официозная. То, что дорога жизни на самом деле называлась дорогой смерти, ее дорогу жизни никто никогда не называл и так далее. То есть, такие достаточно странные, мягко говоря, высказывания. И нам это подносится вот как истина в последней инстанции, потому что Дмитрий Лихачев – это академик, который внес большой вклад в науку Советского Союза и России. И во времена Бориса Николаевича Ельцина, конечно, он продвигался как такой неоспоримый моральный авторитет, не умаляя его заслуг перед наукой и никаким образом не пытаясь оскорбить его лично, потому что это недостойно, мы решили все-таки разобрать, вот как я разбирал с Дмитрием Юрьевичем Никулина, там «Моя война» или как там «О войне», да, который тоже вот каждый 9 мая нам преподносит как «вот смотрите, это вот единственная правда, а все остальное, все тысячи мемуаров, воспоминаний фронтовиков, уже ушедших и еще живущих, это все ерунда». Да? Точно так же вот Лихачева и его очень сомнительные высказывания пытаются пропихнуть именно как нечто вот такое правильное, а все остальное, что говорится о блокаде, оно, соответственно, неверное. Поэтому Артем, независимый исследователь, провел большую работу по анализу мемуаров Лихачева, откуда, собственно, это все взято.
Приветствую, Баир, приветствую, уважаемые зрители. Ну что ж, давайте действительно приступим к делу. И для начала хочется поддержать Баира и высказаться в том ключе, что мы сегодня ни в коем случае не хотим критиковать Дмитрия Сергеевича как личность, как ученого, как просветителя. Более того, мне кажется, что в начале нашего сегодняшнего рассказа нужно, наоборот, подчеркнуть, что это был действительно выдающийся исследователь древнерусской литературы, выдающийся исследователь русской истории, талантливый просветитель. Вот, например, у нас сегодня одна из его книг советских «Земля родная», вышедшая в издательстве «Просвещение» в свое время. Это действительно очень ярко, очень красочно изложенная для школьников, для подрастающего поколения «История русской культуры». Прекрасная работа, всем, опять же, рекомендую, именно вот по вопросам отечественной истории, истории отечественной культуры, письменности, изобразительного искусства, архитектуры. Замечательный труд. Но творчество Дмитрия Сергеевича можно разделить на три условных части. Первая часть – это его строго научные работы, исследования, публикации, да, за которые он был и звание академика удостоен, и звание Героя социалистического труда, и государственных премий в разные годы. Вторая часть его наследия – это, конечно же, просветительская деятельность, о которой вот только что я упомянул. Ну и третья – это Дмитрий Лихачев, мемуарист. В 1995 году вышла книга «Воспоминания Дмитрия Сергеевича Лихачева». Она так и называется «Воспоминания». Но писать ее он начал значительно раньше, начал еще в 50-е годы. И вот эта книга, она содержит, помимо прочего, помимо достаточно большого объема текста о иных событиях, отдельную часть глав, посвященных обороне и блокаде Ленинграда. В частности, в блокадной эпопее Дмитрию Сергеевичу довелось поучаствовать лично, но при прочтении этих глав, этих страниц у меня, да и у Баира, да и, думаю, у многих из вас прослушав нас, возникнет немало вопросов о том, где Дмитрий Сергеевич описывал собственный пережитый опыт, а где, может быть, давал волю эмоциям, руководствовался какими-то знаниями, полученными опосредованно, ну и так далее и тому подобное. Сразу хочу обратить внимание, что текст, к которому мы сегодня будем апеллировать, взят нами из открытых источников, конкретно с сайта Сахаровского центра, где он опубликован в свободном доступе. Пожалуйста, обращайтесь. Ну, а мы же приступим...
Сахаровскому центру за это спасибо большое.
Да, премного благодарны. Ну что ж, Баир, начнем. И начнем, пожалуй, с первой истории, которая, по большому счету, и сподвигла нас задуматься вообще, поразмыслить о том, а везде ли Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих воспоминаниях о блокаде Ленинграда, непосредственным свидетелем которой он действительно был, но везде ли он описывал лично пережитое, или же где-то он давал волю эмоциям, где-то вот позволял себе отклониться от строго авторского, скажем так, изложения. И я хотел бы обратить твое внимание на вот эту цитату.
Цитата прямая из воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева. «В среду 26 июня 1957 года мы с мамой решили поехать из Зеленогорска в город не обычным путем, поездом или автобусом, а теплоходом Золотого пляжа. Теплоходы Зеленогорска в Ленинград только что начали ходить, и хотелось посмотреть на Финский залив самого залива. Я живу на берегу Финского залива с детства, но в море бывал только на лодке, и то очень редко, или на пароходе, из Ленинграда в Петергоф раза 2-3. Вот мы и отправились на Золотой пляж к пристани и прошли как раз мимо тех дач, в одной из которых ранней весной, или вернее поздней зимой, так как лежал еще снег, 41-го года во втором этаже мы собирались снять на лето комнату. Собирались, но не сняли. Сняла П. Ширяева. Мы с мамой спросили друг друга, а что, если бы мы эту дачу сняли? Остались бы мы живы. Так возникла у нас мысль записать для наших детей по возможности все то, что сохранило нам память о событиях 41-42 годов». То есть, здесь мы видим мотив, да, зачем все это делать.
То есть, мы видим, на самом деле, начало текста и мотивацию, с которой это все начало составляться.
И дальше, вот самое важное, да, сейчас у нас на даче в Зеленогорске, Лиственная, 16, дача 132, наступила жара.
Обратите внимание, действие, это фрагмент из немножко другой части текста, но действие вновь возвращается туда же, на Зеленогорскую дачу в лето 57-го года.
Под Ленинградом, да. Еще раз. Сейчас у нас на даче в Зеленогорске, Лиственная, 16, дача 132, наступила жара, отвлекшая от мыслей о блокаде. Солнце, купание, счастливый воздух сытой жизни. И вдруг блокада сама напомнила о себе. Рядом с нами, за тонкой перегородкой, живет семья. Ребенок месяцев 3-4, отец, мать и две бабушки. Одна из бабушек оказалась женой Кулика. Того самого, о котором я писал уже, которого ждали миллионы умиравших ленинградцев в холоде, в темноте, слухи о котором передавались в очередях. Кулик идет, Кулик разворачивается. Сам Кулик сейчас на Кумысе. У него туберкулез. Он скоро приедет сюда, я его увижу, его развеселая жена уверяет всех, что он дамский угодник, высок и красив собой. Господи, понимает ли он сам, кто он такой, кем он был для ленинградцев? А это написано в 57-м.
57-й год. 57-й
описывается 57-й год, ну, то есть, ну, это явно... Это послевоенный период.
Абсолютно точно послевоенный период. И более того, я обращаю внимание, текст писался в 1957 году, но первое издание – 1995 год. И сейчас, возможно, у некоторых из вас, уважаемые зрители, вопрос, почему мы с Баиром так удивленно отреагировали на эту цитату. Ну, на самом деле, критических моментов к ней можно найти несколько. Да, и описание жены генерала армии Кулика, потому что бабушка, которая под... которая она названа в тексте, она в 57-м году быть не могла. Дело все в том, что Георгий Иванович Кулик последний раз женился в 1940 году, и его супруга была 1922 года рождения. То есть, на 57-й год ей должно было быть всего лишь 34 года. Но смутило нас даже не это. Итак, 57-й год, и вот на Зеленогорскую дачу летом должен приехать тот самый Георгий Иванович Кулик, которого действительно ждали в свое время в осажденном Ленинграде многие его жители. Но есть проблема, которая нас очень сильно смущает.
Да, проблема-то в том, что он был расстрелян в 1950 году.
Да, 24 августа 1950 года Георгий Иванович Кулик был расстрелян. То есть, возникает вопрос, как как вообще возможно так, что историк, я напомню, что это мемуары все-таки специалиста-историка, описывая ожидание некой личности, с которой, да, он готовится встретиться, не знает, что эта личность уже 7 лет как мертва.
Да. Ну, конечно, можно предположить, что это происходит в каком-нибудь 45-м году, но как бы дача в 45-м, тем более Кулик был арестован уже в 47-м.
Ну, да, к тому же.
Да, и бабушка, жена Кулика, то есть, тут как бы какие-то, ну, явные нестыковки.
То есть, возможно, была какая-то женщина, которая называла себя женой Кулика, но, опять же, с 57 по 95 год не проверить, не уточнить, более того, ну, информация о том, что Кулик уже
его нет, конечно, живых. Здесь можно предположить, что он, это все происходит в каком-то, там, не знаю, 46-м году, 47-м году, но...
Хотя Кулик... по тексту 57-й достаточно четко
прописан. Да, по тексту там написано, что это 57-й год, но, собственно, Кулик тогда уже был никакой не маршал, и он уже...
Опальный абсолютно.
Опальный, да, то есть, он, скорее всего... То есть, и как он оказался в Ленинграде, если он вообще-то был в Москве.
Да.
То есть, вот тут сразу возникает такой вопрос... Ну, наверное, он должен возникнуть у всех, кто читает мемуары. Это насколько можно слепо им доверять?
Да. Насколько автор, он контролировал свое перо, когда излагал на бумаге свои мысли?
Это начало. То есть, сразу возникают вопросы, а если вот здесь такие нестыковки и такие вот сомнительные, откровенно, рассказы, то...
Как бы... Нет ли их дальше по тексту?
Да, то есть, можно ли доверять этим мемуарам именно как источнику достоверной информации вообще? Или же это личное восприятие человека, которое, ну, не всегда пересекается с реальностью, которую мы знаем из документов и других исторических источников?
Ну, и подтверждает наш тезис следующая цитата, которую я, можно сказать, специально припас для Баира. Думаю, что большинство наших зрителей в курсе, что Баир специализируется на истории советско-финских военно-политических отношений. И вот эта цитата, Баир, можно сказать, специально для тебя.
«Однажды в августе или начале сентября я видел, как перевозили войска в трамваях. С юга Ленинграда на север финны прорвали фронт и полным ходом наступали к Ленинграду, никем не задерживаемы. Но они остановились на своей старой границе и дальше не пошли. Впоследствии с финской стороны не было сделано по Ленинграду ни одного выстрела. С той стороны не летало и самолетов».
Устал уже, да, комментировать?
Да, но это вот, наверное... Одно из первых вообще высказываний о том, что вот финны остановились на старой границе, такое именно зафиксировано на бумаге. Но опять же, поскольку это вышло в 95-м году, эти мемуары, да, и тогда Лихачев, конечно, он был среди интеллигенции, которая тогда еще не переумирала вся от рыночка, который порешал. Все его читали.
Да, безусловно, это был огромный авторитет.
Это был действительно огромный авторитет. И, собственно, мне кажется, вот тут как раз расползлось... Вот это
Я думаю, что это такое представление действительно впервые именно подкрепленное авторитетом его излагающего.
Да, что тогда и все-таки это 95-й год, да, то есть это еще не.
Это еще эпоха, когда и активного-то исследования финской войны не было, кроме профессора Барышникова, по сути, никто этим и не занимался.
И плюс, опять же, это все-таки не наше время, когда большинство информации там в интернете гуляет, когда мы уже более-менее понимаем, что не всему можно верить, тогда люди верили вообще всему. И, конечно, это вот у многих, мне кажется, отпечаталось в памяти, врезалось в память и в именно картину мира. Ну, что здесь можно сделать? Что здесь можно сказать? Что то, что войска перевозили в трамваях с юга на север, ну, до Белоострова трамвай не идет. Это могли быть любые военные перевозки. Любые, потому что трамваи, они ходили по всему городу из...
Ленинград – это трамвайная столица Советского Союза.
Да, поэтому, и это город тогда, ну, действительно трамвайная столица. То есть, перевозки были с юга на север, с севера на юг, с востока на запад, с запада на восток.
Существовал пассажирский трамвай, существовал грузовой трамвай. То есть, это
поэтому
был один из основных видов
транспорта. Вот он увидел трамваи, которые едут через город с бойцами Красной Армии с юга на север, это ни о чем вообще не говорит. Абсолютно ни о чем. То, что финны остановились на старой границе, но это уже...
Расскажите это жителям Петрозаводска.
Сто раз рассказывали об этом, что даже на Карельском перешейке в основном финская армия перешла линию старой границы, спрямляя фронт, и остановилась только перед основным рубежом обороны Карельского укрепленного района. То, что касается, что впоследствии с финской стороны не было сделано по Ленинграду ни одного выстрела, опять же, уже разбирали это, что у финнов просто не было артиллерийских систем, которые достали бы до Ленинграда. Их просто физически не было. Это раз. Второе. Трофейные 180-миллиметровые транспортеры, которые они захватили у нас в 1941 году, ходили у финнов по приморской ветке железной дороги, как раз вот между тем самым Зеленогорском и Приморском. И они доставали до Кронштадта. Они вполне себе обстреливали Кронштадт. Они вполне себе обстреливали корабли, которые там ходили по Финскому заливу. То есть, то, до чего они доставали, они там не махали платочками этим кораблям, этим целям. Они их обстреливали. Вот, то есть...
То есть миф о дружелюбных и благородных финнах в годы Великой Отечественной войны.
Причем это все вот... есть в интернете. Спасибо Национальному архиву Финляндии, что он выложил журнал боевых действий. Это первая железнодорожная батарея финской армии в интернет. Там все это описано, что вот там 1 мая 1942 года звонок там, в 5 утра от начальника артиллерии корпуса, что бахните по форту Риф. Ну, они выпустили там сколько-то снарядов по форту Риф. У них были приказы прям зафиксированные на обстрел дома Красной Армии в Кронштадте и других целей, но приказ потом был отменен. То есть, ну, они абсолютно не стеснялись. То, что с той стороны не летало и самолетов, летали. Летали самолеты, этому тоже у нас есть документальное подтверждение, которое мне нужно будет выложить позже, потому что, к сожалению, Национальный архив Финляндии сейчас закрылся из-за ковида до 31 января и, скорее всего, будет закрыт и дальше, потому что в Финляндии ситуация с коронавирусом не улучшается. В день в Финляндии вакцинируют 300 человек, и там саркастичные финны уже подсчитали, что лет через 5 все будет хорошо. Лет через 5 вот мы закончим вакцинацию. Да. Но в Национальном архиве Финляндии есть фонд одного финского капитана ВВС, который как раз летал на разведчиках. Там вполне есть фотографии центра Ленинграда, снятые с финского самолета, не с немецкого. Там прекрасно все видно. То есть, это тоже высказывание, ну, оно неверное. Оно неверное, да, они бомбили город, берегли свои бомбардировщики, но от города они вполне появлялись. То есть, вот подобные радикальные заявления, ну, это не история.
Будем опять же ненаучно, напомним, что все-таки Дмитрий Сергеевич у нас специализировался по истории средневековой России,
да,
а не советско-финских отношений в 20 веке.
Да. Ну, вот это вот как раз о том, как делались вбросы тогда. Да, то есть, что вот делались какие-то такие очень сильные заявления, которые, ну, не имеют большой связи с исторической реальностью и с научным знанием. Ну, вот
но оно... делали их люди авторитетные в других, да, областях, но... знания, и поэтому...
Им... Но именно моральные авторитеты вообще и знаменитый человек, который, да, выступал по телевидению постоянно, там, раздавал интервью и так далее. То есть, это вот как раз пример хорошей спецоперации информационной.
Если первые два примера, которые мы рассмотрели, были у нас образцами прямых фактических ошибок, то есть, четко вот у нас есть советско-финляндская граница, есть утверждение, что финны ее не пересекали, есть факт, что финны ее пересекали. Да? Есть 1957 год, есть живой маршал Кулик, да, и есть уже неживой маршал Кулик, то есть, четкие, да, фактические
ошибки. Есть бабушка, ошибки. Жена, есть жена, которая
34 года. Года, да.
Ну, я не знаю, по-моему, это еще не бабушка.
Да, это как-то совсем еще не бабушка, но вот следующий пример, который я хотел бы привести, это одна из самых цитируемых фраз из блокадных мемуаров Дмитрия Сергеевича Лихачева, и ее проблема не в фактической ошибке, мы не можем проверить ее столь досконально, как предыдущее утверждение, но опровергается она в тексте самих же мемуаров Дмитрия Сергеевича, то есть, мы имеем дело с внутренним противоречием. Вот, Баир, пожалуйста, прочитай первую цитату, а затем мы прочитаем вторую.
Да. «Директор Пушкинского дома не спускался вниз. Его семья эвакуировалась, он переехал жить в институт, и то и дело требовал к себе в кабинет то тарелку супа, то порцию каши. В конце концов, он захворал желудком, расспрашивал у меня о признаках язвы и попросил вызвать доктора. Доктор пришел из университетской поликлиники, вошел в комнату, где он лежал с раздутым животом, потянул носом отвратительный воздух в комнате и поморщился. Уходя, доктор возмущался и бронился. Голодающий врач был вызван к пережравшемуся директору». Ну, эпитеты такие, да.
Ну, достаточно сильное заявление, жесткие, при том, да, что мы знаем, Это имя директора Пушкинского дома, да, это Павел Иванович Лебедев-Полянский, это тоже академик, это человек, который возглавлял Пушкинский дом, Институт русской литературы Академии наук СССР с 1937 по 1948 год. Но проблема в том, дорогие друзья, что он на предыдущий...
в своем начальнике, да. Что он там обожрался, он там то ли его стошнило, то ли он там прямо под себя ходит.
Да, причем это происходит в блокадном Ленинграде, где сотни тысяч людей умирают от голода.
Да, то есть, это отвратительно. То есть, ну, написано так очень мерзко, я бы сказал.
А теперь, Байер, я попрошу тебя прочитать характеристику того же самого Полянского.
Тот же самый директор.
Тот же самый директор. Ну, по крайней мере, директор Ирлиран был один с 37 по 48 год. То есть, он меняться просто не мог. Вот. Того же самого Лебедева-Полянского с предыдущей страницы тех же мемуаров.
Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. По приказу президиума, по подсказке нашего директора Лебедева-Полянского, жившего в Москве и соседней представлявшего, что делается в Ленинграде, происходило сокращение штатов. А, то есть он...
Сначала он находится в Москве.
Он в Москве, но обжирается в комнате в Ленинграде.
Да, то есть противоречие на двух соседних страницах.
А, замечательно. Да, здорово. Редактора, значит, не было в мемуарах. Или это специально сделано.
То есть, это парадокс.
Получается, что он, с одной стороны, он объедает ленинградцев.
Но, с другой стороны, он не понимает, что происходит в Ленинграде.
С другой стороны, он не понимает, что происходит в Ленинграде, потому что он в Москве, и он всех дистанционно увольняет.
Про увольнение мы сейчас еще поговорим чуть дальше.
То есть, как он посылает информацию?
Нет, ну, телеграммы все-таки
могли доходить, конечно. А в реальности он где был вообще?
Сложно проверить. Скорее всего, все-таки действительно в Москве. Но просто сам факт, что у нас на одной странице он находится в Москве, а на другой странице в Ленинграде, при том, что некого его перемещения из Москвы в Ленинград просто никак не фиксируется.
Да, вот здесь именно что Лебедев-Полянский...
Директор.
Директор. И здесь тоже директор Пушкинского дома не спускался вниз. Но, слушай, ну, единственное вот объяснение, если вот единственное объяснение, которое я могу придумать, это то, что сначала вот он лежал, обжирался, там, ходил под себя, его тошнило, потом его эвакуировали, и потом он начал всех увольнять. Но тогда как Лебедев-Полянский, академик, не понимает, что происходит, если он был в блокадном Ленинграде, и он это все уже видел? Он уже видел голод. То есть, что это за бред? То есть, тут все равно, даже если мы представим себе, что он сначала был в Ленинграде, потом эвакуировался в Москву, все равно здесь в тексте логическая нестыковка.
Да.
В тексте все равно остается противоречие, которое... Вот при всем уважении к Дмитрию Лихачеву, оно здесь остается. То есть это, ну, абсолютно нелогично. То есть где-то он здесь врет, к сожалению. Именно в этом тексте.
Вместе с тем, в крайней цитате мы с тобой обратили внимание на еще один действительно очень болезненный для истории блокадного Ленинграда вопрос – вопрос об увольнениях. Действительно, работа в блокадном Ленинграде во многом означала выживание, во многом означала спасение, потому что наверняка для многих из вас не секрет, что паёк рабочего был выше, чем паёк служащего, но даже служащий, получавший не столь высокий паёк, имел больше шансов на спасение, чем люди, получавшие паёк иждивенца, как просто потому, что на работе он мог питаться в столовой, а не только отоваривать хлеб и продукты в продуктовых магазинах.
Рассказывали.
Да, мы рассказывали об этом в предыдущем нашем ролике.
Это год назад, по-моему.
Ну, в общем, по нашим с тобой двум фамилиям найдут желающие.
Да, здесь же на канале у Дмитрия Юрьевича можете найти.
Да.
Там была пространная лекция, но там именно говорилось о том, что...
Ну, о том, что разные были совершенно источники получения продовольствия, не только продуктовые магазины, да, для рабочих людей это были и столовые, и были такие явления, как стационары, то есть, эта тема сложная, мы посвятили ей отдельный разговор, он состоялся у нас чуть раньше, сегодня же вот... Приходится к нему вернуться. Ну, Сам,
ты позволишь, что я сделаю небольшое отступление о том, что ну, тоже не очень часто, но раздаются голоса о том, что а почему все не поделили поровну? Вот почему была пайка, самая нижняя норма 125 грамм, потом рабочим было 250, а на фронте было 500. Что это несправедливо, что надо было все поделить поровну. Вот, но это, с моей точки зрения... Сейчас, в 21 веке, когда у нас проблема смерти целого города от нехватки продовольствия, голода и холода не стоит. Достаточно сложно понять вот ту ситуацию, в которой оказалось и руководство Ленинграда, и руководство страны. Ленинград сдавать было нельзя, просто потому что тогда бы вся эта масса немецких войск, которая держала Ленинград в осаде, двинулась бы на Москву. И вот непонятно, чем бы все закончилось в битве за Москву, это раз. Второе, сейчас у нас есть большой массив документов, ну, собственно, по советским документам времен блокады мы видим, что все-таки в Советском Союзе понимали, что если Ленинград будет сдан, то там не будет никакой гуманитарной помощи от Рузвельта, не будет никакой кормежки. От партизан приходили вести о том, что происходит на оккупированных территориях, что там народ просто вымирает от голода. То есть было понятно, что немцы не пощадят население Ленинграда и никак его снабжать не будут. То есть было понимание, что город сдавать нельзя. И вот в этой ситуации, когда вы видите, что город сдавать нельзя, значит, нужно, чтобы те люди, которые участвуют в обороне города, более-менее себя нормально чувствовали, а не погибали от истощения. Поэтому было введено ранжирование. Если вы работаете на заводе, если вы участвуете в обороне города, то вас поддерживают в лучшем состоянии. Если вы на фронте, то вас тоже поддерживают в лучшем состоянии. Но если вы не участвуете, то, к сожалению, вот город ничем вам помочь не может. Ну, то есть, это с современной точки зрения это ужасно. Это просто ужасно, да, что вот люди ранжируются по
степени вклада в общее дело.
Да, то есть, ты участвуешь в обороне города, ты участвуешь в этом, тогда вот тебе побольше. А если не участвуешь, то нет.
Ну, при этом
кстати, была одна из причин эвакуации массовой, да, которая началась, чтобы просто вывести людей из города, потому что, ну,
собственно, один из терминов, используемых людей для эвакуации, был разгрузка. Разгружали как раз от тех, кто.
Да, это тяжелейший,
условия блокады,
да, тяжелейший моральный выбор, да. То есть, вот кто останется жить, а кто не останется, это, ну, не дай бог никому.
И давай напомним, что все-таки вот это вот усиленное снабжение именно войск, оно шло из расчета, что как раз они прорвут блокаду, и да, снабжение всем уже будет восстановлено в нормальных объемах.
Да, на
объемах,
то есть, армия тоже не сидела там в окопах 3 года подряд и ничего не делала. Армия постоянно,
да, попытки прорыва были регулярные до января 40. Суть операция «Искра» – это же 5-я попытка прорыва,
да, блокады. То есть, армия постоянно что-то делала, пыталась. И трагедия-то именно в том, что люди старались, люди совершали героические поступки и терпели неудачу. Клали за это жизни свои на Невском пятачке и в других местах. И ничего не получалось. Вот. Но вернемся к...
Да, вернемся к вопросу об увольнениях
Лихачева,
и, да, да, фактическом их изложении в мемуарах Дмитрия Сергеевича Лихачева. Вот эта цитата, прочитанная нами ранее, но в более полном виде.
Да. Возвращаемся к директору, который, да, и там, и здесь, и в Москве, и в Ленинграде одновременно.
Директор Шрёдингер.
Да. Даже Путин так не получается. Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. По приказу президиума, по подсказке нашего директора П.И. Лебедева-Полянского, жившего в Москве и совсем не представлявшего, что делается в Ленинграде, происходило сокращение штатов. Каждую неделю вывешивались приказы об увольнении. В нашем секторе уволили В.Ф. Покровскую, затем М.О. Скрипеля. Уволили всех канцеляристок, и меня перевели в канцелярию. Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору. Увольняемый лишался карточек, поступить на работу было нельзя. В.Ф. Покровская спаслась тем, что пошла в медицинские сестры. Скрипиль уехал из города в середине зимы. Ну, тут сразу противоречит, что поступить на работу было нельзя, а Покровская устроилась на работу медицинской сестрой.
Ну, тут противоречие прямо сразу. Противоречие есть и внутреннее, но гораздо больше меня заинтересовал момент именно с М.О. Скрипелем, а точнее Михаилом Осиповичем Скрипелем. Угу. Дело все в том, что, готовясь к нашему сегодняшнему разговору, я пытался по мере возможности проверить биографии всех людей, которых Дмитрий Сергеевич Лихачев так или иначе упоминает в тексте своих мемуаров. И вот у Михаила Осиповича Скрипеля мне это в определенной степени удалось, за что спасибо все тому же Институту русской литературы Российской академии наук, то есть Пушкинскому дому, потому что у них на официальном сайте опубликована биографическая карточка с данными Михаила Осиповича Скрипеля. И вот, Баир, я прошу тебя процитировать ее за военный и предвоенный период.
Михаил Осипович Скрипиль. Данные с сайта Института русской литературы Российской академии наук. Скрипиль Михаил Осипович родился 7 ноября 1892 года. Станица Старокорсунская, Кубанской области, Краснодарский край. Умер 16 января 1957 году в Ленинграде. С 1938 года работал в Пушкинском доме старшим научным сотрудником отдела древнерусской литературы. Занимался изучением истории древнерусской повести, истории литературы XI-XVII веков, а географии. В годы блокады 1941-1942 год принимал участие в оборонительных работах под Ленинградом и был начальником пожарной бригады Ирли. В годы эвакуации в Казань 1942-1945 год ученый-секретарь Института русской литературы. В 1945 году защитил докторскую диссертацию на тему опыта изучения древнерусской историко-бытовой повести. С 1945 по 1954 год старший научный сотрудник отдела древнерусской литературы и исполняющий обязанности ученого-секретаря ИРЛИ. С 1954 по 1957 год работал заведующим сектором народного творчества. То есть, человек вот работал до своей смерти.
Ну, вот а теперь возникает главный вопрос. Он же был уволен. По цитате Дмитрия Сергеевича, его уволили.
Да, и он уехал из города в середине зимы.
Да, вот смотри. Да. В нашем секторе уволили Покровскую, затем Скрипиля. М.О. Скрипиль. Вот никакого увольнения, по данным Пушкинского дома, в годы блокады не было. Да, он как в 1938-м устроился, так в 1957-м.
Да, и... то есть, вот он прямо написано, что 1938 года работал, никуда не увольнялся. Да, ну, опять ошибка.
Причем ошибка о своем коллеге, о человеке, который работал с тобой в соседнем секторе.
Не знаю, может, у них отношения плохие были, я не знаю.
В плохих отношениях мы еще сегодня зададим вопрос.
То есть, еще одна ошибка, то есть, ну, тут...
Причем ошибка, которую, ну, человек, автор мемуаров действительно мог проверить просто по мере их написания.
Может, ну, вот он писал, когда Скрипиль как раз... писал в том году, когда Скрипиль умер.
Ну, остались же только родственники.
Он работал же в институте до конца
своего. В институте можно было спросить там, в там, не знаю, отделе кадров, да, личное дело. Там, ну, что пишешь человек.
Мне кажется, какое-то такое очень небрежное отношение.
Очень небрежное отношение.
К фактам, причем о своих же сослуживцах, о своих же коллегах по научной деятельности и коллегах по институту.
Ну и вот о таком небрежном отношении, о таких вот мимоходом брошенных порой фразах, которые там занимают текста меньше одного предложения, мы сейчас с тобой перейдем. Вот следующая цитата, она продолжает историю об увольнениях, и, мне кажется, тоже заслуживает твоего комментария.
«Впоследствии в Казани мы слышали об этих увольнениях и записях в добровольцы. Многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской добровольной дивизии, необученной и безоружной».
Кировская добровольная дивизия, я так понимаю, это первая ленинградская дивизия Ленинградской армии народного ополчения.
Ну, как бы вот в последних дивизиях народного ополчения там, да, были проблемы с оружием.
Но Кировская это первая, это та самая, которая в ДК Горького формировалась.
Это, собственно, первые дивизии, они были вообще вооружены до зубов. Они были одеты, извините, в командирскую форму. То есть, там у них все было в порядке, это раз. А второе, это то, что это тоже вот миф о том, что их не готовили. О том, что она была необученная, безоружная. Это...
Не будем забывать, что в первую, вот именно в Кировскую дивизию вошли же еще и многие рабочие, прошедшие гражданскую войну, то есть уже имевшие боевой опыт.
Плюс еще там кадры милиции были. Нет, речь-то о другом, что вот это тоже вот очередной миф о том, что вот народное ополчение – это как бы это просто бессмысленная какая-то...
Нужно понять, что, во-первых, оно неоднородно. Да? То есть, там первая дивизия народного ополчения и дивизии позднего формирования – это совершенно разные дивизии по своей структуре, по тому, какое вооружение у них было, по тому, какое обмундирование им было поставлено. Но вот именно первые дивизии, они были действительно достаточно сильными и оснащены достаточно мощно и хорошо подготовлены.
Вот эти вот истории по поводу там, что это все было бессмысленно, что людей просто зря положили. И на самом деле разговоры начались еще в 60-е годы, то есть уже скорее среди следующего поколения, то есть среди шестидесятников, среди детей фронтовиков. Ну, здесь, мне кажется, вот этот миф, он просто, ну, то есть, вот это неправильное, такое неуважительное.
Но опять же, вот этот небрежный момент небрежности, да, то есть, просто маленькая фраза.
Я вот просто в этой связи хотел бы прочитать стихотворение Евгения Ароновича Долматовского. Как раз вот на эту тему, оно касается московского народного ополчения, но тем не менее. Да, и написано оно в 60-е годы, если мне кажется. Оно называется «Нам хорошо живется на земле». Это ответ как раз вот тем, кто говорит о ополчении как-то...
В уничижительном ключе, да. Да.
«Нам хорошо живется на земле. Мы спор ведем в уюте и тепле. С веселой и надменной высоты 20-летия своего, когда все ясно, беспрекословно изрекаешь ты, что много жертв принесено напрасно. Вот, например, зачем профессора в трагическом народном ополчении, нестройно и смешно крича «Ура!», в атаку шли, забыв свое значение? Как мотылек раздавлено пенсне, и первый снег не тает на ресницах. Об осени не помнят по весне, и тот октябрь уже немногим снится. Истерзаны осколками леса, и от полка бойцов осталась горстка. Они держались только 2 часа. На рваном рубеже Солнечногорска. Лишь 2 часа за этот краткий срок успели в том пылающем районе собрать младенцев, чтобы на восток отправить под бомбежкой в эшелоне. Насколько помню, ты был в их числе. Нам хорошо живется на земле».
Очень сильное стихотворение.
Нет, стихотворение очень мощнейшее, да, то, что вот это ответ 20-летним, да, то есть,
ну, то есть, да, да,
то есть, то прям вот видно, что это какие-то 60-е годы, и Долматовский, который сам-то на войне.
Диалог отцов и детей.
Да, Долматовский на войне вообще лихо и горе хлебнул там по полной. Вот, то есть, да, это диалог отцов и детей, это уже тогда началось, что зачем это все, там, почему, да, можно было не делать, там. Но, опять же, это просто очень поверхностный взгляд, то есть, это... Все эти жертвы 41-го года, эти отчаянные какие-то меры, да, но они все-таки позволили остановить в конечном итоге немецкое наступление, там, выиграть какие-то там действительно часы, дни, потом неделя, потом месяцы и сформировать ударную группировку.
Перебросить чтобы... те же сибирские дивизии.
Да, да, это все. То есть это, ну, это несерьезно, вот эти вот, что это все было зря. Вот. Да, ничего не было зря. Все эти люди пошли добровольно. Верные присяги погибли. То есть, оставили себе добрую память, как спасители. Да? Чего уж зря-то. Это вот о нас, скорее, будут говорить. Что вы-то что сделали вообще в своей жизни? Вот скорее о нас будут говорить, да, что мы жили зря.
Да. Ну, мы постараемся сделать так, чтобы все-таки о нас осталась добрая память.
Да, хоть какую-то добрую память себе оставить.
Ну, а...
Вернемся к Дмитрию
Лихачеву. Вернемся к Дмитрию Сергеевичу, да. И... Следующая цитата. Цитата, наверное, одна из самых известных, одна из наиболее популярных. Это цитата о той самой «Дороге смерти».
«В декабре, если не ошибаюсь, появились какие-то возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту ледовую дорогу называли «Дорогой смерти», а вовсе не «Дорогой жизни», как сусально назвали ее наши писатели впоследствии. Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыньи, ведь ехали ночью. Рассказывали, что одна мать сошла с ума. Она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше, не останавливаясь. Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло и, бля, пропало без вести на этой дороге. Один бог ведает». Ну, опять же, если я не ошибаюсь, значит, ведь ехали ночью. Если ехали ночью, то как она увидела, что машина провалилась? Дети корчились под водой.
Ну, существует много мрачных историй, да, и про свет фар из полыни. Это все, конечно, действительно трагическая часть действий «Дороги жизни». Но все-таки «Дорога жизни» она названа не потому, а потому, что по ней снабжался город.
Потому что они увозили людей, спасали, довозили до Кабоны, там давали чашку супа горячего, их обогревали в церкви. Кстати, если вы не были в Кабоне, настоятельно рекомендую съездить. Прекрасное место. Очень красивое, очень идиллическое. И вот действительно сложно себе представить, что там был один из главных портов снабжения Ленинграда.
Говоря о названии, я попытался уточнить все-таки, кто же у нас является человеком, впервые употребившим вот этот термин «дорога жизни». со стопроцентной гарантией не могу сказать, но мне удалось найти текст декабря 1942 года. Автор его Петр Богданов, это советский поэт, и он сочинил знаменитую впоследствии песню «Ладога, родная Ладога», где действительно в припеве употребляется строчка «Недаром Ладога родная, дорогой жизни названа». То есть, декабрь 1942 года.
Мы в школе ее постоянно
пели. И мы в школе ее пели, и впоследствии это очень известная, по крайней мере, на территории современного Санкт-Петербурга, Ленинградской области, песня военного времени. И она действительно происходит из военных лет. Ее действительно написал профессиональный поэт. И в ней действительно вот эта строчка «Дорога жизни» присутствует. То есть, мы можем в целом предположить, что такое название вот именно художественное, красивое, выразительное, очень наполненное смыслом, действительно являлось плодом чьего-то творчества. Но мы можем уточнить и то, как могли называть эту дорогу, дорогу через Ладогу в целом, или же вообще эту трассу в целом, да, потому что ведь ледовый участок – это лишь один из элементов военной автомобильной дороги. Называли ее простые ленинградцы и называли те люди, которые на ней непосредственно работали. Да, это военнослужащие, это военный водитель. Ну, то, как ее называл, как она называлась в официальной документации, я уже упомянул. Это военная автомобильная дорога номер 101.
Её... И потом ее слили со 102, если мне память не изменяет. Но там военные дороги – это отдельная история.
Ну, это да, отдельная специализированная терминология. То есть, для военных это была военная автомобильная дорога номер…
Ну, просто это заслуживает отдельного рассказа, на самом деле. Потому что там же не то, что вот просто проложили дорогу и все. Там самое главное, эта проблема была, что ее заносило снегом, а у вас снегоочиститель только один там на 200 километров, да? Что водитель не умеет по льду ездить, да, что нужно обязательно организовать службу регулировщиков. Там, если на дорогу упала бомба, она взорвалась, там появилась яма, нужно делать ямочный ремонт, то есть надо все засыпать. То есть, все это вам кажется только что вот сел и поехал. А если машина сломалась в пути, вот куда вы пойдете, если там до ближайшей деревни 20 километров, и куда вы пойдете за запчастями? То есть, это логистика, это особенно в военное время, особенно с учетом тех ограничений, которые были у Советского Союза, это вообще кошмар, это такой тришкин кафтан, что там все время приходится там выкручиваться как-то.
Да. Но, что самое-то интересное, у нас есть свидетельство того, как в обиходе, по крайней мере, в первый блокадный год, называли дорогу через Ладожское озеро и, в принципе, трассу на Большую землю рядовые ленинградцы, рядовые горожане. И здесь нам на помощь приходит наш старый друг Иван Петрович Ферсенков. Напоминаем, 7 блокадных тетрадей. Это его блокадные дневники, опубликованные, чтобы не обмануть никого, в 2014 году, опубликованный весьма незначительным тиражом, но нами настоятельно рекомендуемый к прочтению. Иван Петрович – это простой рабочий, рабочий завода имени Молотова, впоследствии Кировского завода. Он был участником гражданской войны. В годы блокады он пережил всю оборону, всю блокаду города вместе с Ленинградом. То есть, этот человек был непосредственным свидетелем, но это был человек с большим жизненным опытом и, ну, скажем так, своеобразным, но все же литературным талантом, которые и отражают его дневники. И более того, Ивану Петровичу стоит отдать должное за то, что он очень досконален в своих дневниковых заметках. И вот, например, Баир, вот прочитай, пожалуйста, вот отсюда.
За 17 декабря есть сообщение, что нашими
опять
войсками...
Опять же, декабрь – то самое время, которое пишет Дмитрий Сергеевич.
За 17 декабря есть сообщение, что нашими войсками взят город Калинин и некоторые другие населенные пункты. Сегодня снова информбюро сообщает о взятии некоторых городов на западном направлении. Так что, по-видимому, на фронте наступил долго ожидаемый нами перелом, и немцы уже не выдерживают удара наших войск. Кроме того, на ленинградском направлении очищена северная дорога от Тихвина до Волхова. Теперь осталось очистить от Волхова до Мги, и тогда можно надеяться, что наши трудности несколько будут смягчены. Будем надеяться, что это так скоро исполнится. А надеяться – это значит жить. То есть, здесь он говорит просто про северную дорогу.
То есть, да, вот как раз вот получается от Тихвина до Волхова – это как раз же участок дороги жизни, ну, вот за Ладожским
озером. Здесь, возможно, он имеет в виду северную железную дорогу, но не суть. То есть, пока что здесь вот в декабре
41-го года… Да, нет дороги жизни, но и дороги смерти тоже никакой нет.
Но, по-моему, не обнаружены никакие мемуары,
ни разу не встречалось,
где дорогу жизни кто-то назвал дорогой смерти.
Про дорогу смерти мы еще впоследствии уточним чуть больше. А вот о вопросе эвакуации. Вот этот абзац.
Эти дни проходила эвакуация женщин и детей, семьи рабочих нашего завода. Эвакуация по финляндской железной дороге до Ладожского озера, а потом на лошадях до станции Тихвин, а потом опять по железной дороге на Северный Кавказ и Кубань. Это хорошее мероприятие. Во-первых, разгрузить Ленинград от ненужного элемента и дать рабочую силу в сельское хозяйство. Это у нас 22 февраля 1942 года. Да.
Ну, то есть, примерно те же даты.
Да, но это уже дорога жизни начала работать уже так получше.
Ну, то есть, что мы видим из дневниковых записей? Нет, конечно, нет какого-то высокопарного названия, но нет и какого-то вот такого пугающего, ужасающего названия. То есть, есть просто констатация фактов. Да, есть дорога, вот по ней вывозят людей. И это, в общем-то, на самом деле достаточно хорошо.
Здесь вот мне тоже, на самом деле, как и у Никулина, мне вот, честно скажу, мне не очень нравится то, как здесь написано, да, что тут... Ну да, вот есть, что немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, но тут именно как бы тут, что машина провалилась под лед, то есть откуда взялась полынья, она там просто была ли это немецкого снаряда, то здесь опять же получается, что только один раз вспоминаются немцы.
Ну, главный смущающий момент – это то, что рассказывают.
Да, что рассказывают, я слышал, может быть, где-то там, да, то есть это... Опять же, это сразу...
Ее называли, может быть, в кругу Дмитрия Сергеевича Лихачева действительно так называли, но мы видели, но... что другие не называли. То есть, это так... такой, знаете, баш на баш получается.
Нет, ну, больше никто ее не называл, по-моему, дорогой смерти. И самое главное, что вот во всех этих как раз вот интернет-листовках, которые вы видите там, во всех этих мемах, вот именно с этого начинается эта листовка, да, что первое, что это была дорога смерти, это никакая не дорога жизни. Я не согласен с формулировкой, что... Песня и стихотворение «Ладога, родная Ладога», там это сусально. По-моему, там наоборот так героически вообще описано. Преодоление такое советское.
Так, да, «Ладога, подвиг, родная Ладога, Ладога, метели, штормы, грозная волна». Ну, так себе сусальность такая.
То есть, где тут сусальность? То есть, что
это вообще? Очень опасная, тяжелая работа. Ну,
да, то есть, да. Я не понимаю, вот как
Но,
так можно.
Возвращаясь к вопросу о дороге смерти. Не так давно в этой же самой студии у тебя были в гостях специалисты по истории железнодорожного транспорта. И они рассказывали тебе не о дороге смерти, но о коридоре смерти. И вот такой термин в истории ленинградской блокады действительно существовал. И вполне возможно, что Дмитрий Сергеевич путает автомобильную ледовую трассу, дорогу жизни, и вот этот коридор смерти. Баир, уточни немножко нам,
да,
что же
но
это?
Ну, дело в том, что железнодорожная, то есть железная дорога временная.
После прорыва блокады в январе 43-го года.
Она появилась только в январе-феврале 43-го года.
На очень узкой полосе прорыва, да, между Ладожским озером и линией, где находились немцы.
Если не изменяет память, Дмитрий Сергеевич на тот момент уже эвакуировался
в Казань. Уже в Казани, да.
Причем он уехал по той самой дороге смерти,
да,
которую он так здесь называет. Да? То есть, тут как-то никакой благодарности даже не видно, что его вывезли. Да, и вот была дорога жизни, то есть, к 1943 году действительно ледовая трасса уже называлась дорогой жизни. И уже вся страна и, наверное, весь мир знали вот об этом ледовом
феномене,
да, что вот есть лед, по нему идут колонны машин, вот эти фотографии известные, они облетели.
Кадры кинохроники, да, фильм «Ленинград в борьбе» вышел весной 1942 года,
везде,
то есть, это все
думаю,
было известно.
Это было в прессе у союзников наших, то есть, об этом уже знали все, и вот этот, и это стало таким клише или стереотипом о дороге жизни, что это именно полуторки на льду. Да,
хотя ведь была и водная трасса.
Да, и вот в тени осталась водная трасса, в тени остались летчики, которые летали на транспортных самолетах.
И даже тяжелые бомбардировщики использовались для
транспорта. Да, и,
перевозок.
Собственно, рисковали постоянно быть сбитыми, да, их сбивали. То есть они летали там на минимальной высоте, там 100 метров, чтобы их было сложнее обнаружить. Вот, это все как-то осталось в тени. Но уже к 43-му году, да, все знали, что это дорога жизни. И поэтому железнодорожная ветка, которую проложили, ее уже решили с самого начала официально назвать «Дорогой Победы». И вот если термин «Дорога жизни» у нас остался в народной памяти, да, то есть все знают, что такое «Дорога жизни», да, то «Дорога Победы», честно скажу, что я тоже не с детства его знал. То
есть, ну, да, его знают специалисты в истории железнодорожного транспорта, но
самое это... интересное, что мне кажется, что это термин, который вот попытались как бы внедрить сверху, и он не прижился. То есть,
да?
Как-то его забыли. Да? А поскольку коридор обстреливался, и...
Работа на нем была очень тяжелая и опасная.
Да, для железнодорожников именно. Вот для тех железнодорожных бригад, которые возили грузы в Ленинград и вывозили грузы из Ленинграда, то, соответственно, да, работа была опасная, были потери и убитыми, и ранеными. И вот они называли это коридором смерти. И понятно почему. Потому что можно было легко погибнуть. И опять же, вот кого интересует история, это, несомненно, героическая история, то, пожалуйста, посмотрите разбор Сергея Сигачева и Павла Желтова по поводу фильма как раз «Коридор бессмертия».
Такая тоже игра слов.
Да, да, то есть, вот фильм назвали «Коридор бессмертия». Его можно критиковать и не критиковать, но, опять же, наверное, вершиной достижений современного российского кинематографа является то, что сумели не залить грязью нашу историю. Вот это максимальное на то, что российский кинематограф сегодня способен.
Как вы...
Опять же, это не касается «Подольских курсантов», «28 Панфилосов», «Брестской крепости» и нескольких других фильмов, но в основном это просто что ужас-ужас. Там НКВД всех расстреляло, никто ничего не умел, и вообще немцы были хорошие, наши были плохие. Об этом будет отдельный разбор. Обзор вообще всех фильмов, снятых в Российской Федерации за 30 лет. Ну, посмотрим, чью сторону занимает российский кинематограф и Министерство культуры Российской Федерации. Ну, это да. Отдельно такой небольшой спойлер.
Но мы же продолжим, и у нас все больше и больше сгущаются краски. От одной трагической темы мы переходим к еще одной. Наверное, наиболее дискуссионной, наиболее мрачной и в то же время на самом-то деле достаточно хорошо исследованной уже в наши дни.
Увалявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство. Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей. Мяса на них почти не было. Обрезанные голые трупы были страшны. Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательным. Тот, кто обрезал труп и редко ел это мясо сам. Он либо продавал это мясо, обманывая покупателя, либо кормил им своих близких, чтобы сохранить им жизнь. Ведь самое важное в еде – это белки. Добыть эти белки было неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо, отрежешь у трупа. Ну, такие обобщения какие-то такие.
Причем из текста совершенно непонятно, сколько было этих каннибалов. Да? Складывается впечатление, что огромное число горожан.
Из текста складывается впечатление, что вот, короче, вот все.
Кроме
тела...
Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Нет, что все тела, все которые лежали, тела погибших ленинградцев, они все были разделаны на мясо. Вот у меня такое впечатление складывается из этих двух абзацев.
Да. При этом, да, научную оценку проблемам каннибализма и людоедства в блокадном Ленинграде была дана. Была дана уже современными отечественными исследователями. В частности, Никитой Андреевичем Ломагиным. Вам, я думаю, хорошо знакомым. И, как я надеюсь, еще не один раз будущим гостем этой студии. И вот, Баир, процитируем фразу из выступления Никиты Андреевича.
Да, вот, к сожалению, на этой теме сейчас очень много спекулируют, но Никита Андреевич как раз вот по этой теме сообщил следующее. Исходя из этих документов, каннибализм...
Документы НКВД, СССР.
Да, он ссылается на документы НКВД. Но это НКВД – это также и милиция, которая в городе, извините, работает. Тоже министерство, ну, тогда наркоматом внутренних дел. Исходя из этих документов, каннибализм в городе действительно был неоднократно зафиксирован. Но почти все его случаи произошли в первую, самую тяжелую зиму блокады. В ноябре 1941 года за это преступление было арестовано 4 человека, в декабре – 43. В январе 1942 года – 366, в феврале – 612. Это была критическая отметка, выше которой число не поднималось больше никогда. В марте оно снизилось до 399 человек, а к июню упало до нуля. В общей сложности по этому делу прошли 1739 человек. Менее десятой части от 1% населения города.
Вот это, мне кажется, нужно подчеркнуть.
Еще раз. 1739 человек. Менее 1/10 части от 1% населения города.
То есть, нужно понимать, что население Ленинграда в тот момент более 2,5 миллионов человек.
Конечно. Официальные данные могут иметь погрешность, но она незначительна. Если предположить, а предположить придется, что учтены были не все случаи, то есть, проще говоря, пойманы не все виноватые, то эту величину можно умножить на 2 или на 3, но не больше. Получившееся число все равно даже примерно не дотягивает до того, что пытаются раздуть из этого вопроса некоторые личности. Уверен профессор Никита Андреевич Ломагин. Кроме того, 2/3 зафиксированного числа преступников не причиняли вреда людям. Они были пойманы на похищении тел из домов, больниц и моргов. И только 1/3, около 570 человек, действительно совершили убийство с целью каннибализма. Убийцы были приговорены к высшей мере наказания. а увлеченные в надругательстве над трупами провели в тюрьмах и лагерях по 10 лет. Причем, по материалам следствия, многие из них завершали жизнь самоубийством, не дождавшись исполнения приговора. В конце 1942 года управление НКВД провело исследование по выявлению социального портрета осужденных по статье каннибализма. Почти все преступники оказались не коренными ленинградцами, а приехавшими в 30-х годах выходцами из отдаленных деревень. Также среди них было много беженцев, которые направились в Ленинград из своих домов при наступлении немцев. В самую суровую зиму эти люди оказались полностью лишены средств к существованию, а многие даже крыши над головой. На преступления они шли только в крайней ситуации, когда оказывались на грани собственной гибели. Многих из них экспертиза признала психически нездоровыми людьми. Да, то есть...
То есть, мы видим действительно трагическую картину, да, мы понимаем, что случаи каннибализма в блокадном Ленинграде были, но их общее число – это капля в море на фоне того числа ленинградцев, которые, несмотря на чудовищный голод, несмотря на ужасающие лишения, предпочли смерть такому вот жестокому, ужасному поступку. Да, то есть, нужно понимать, что вот такое вот огульное... описание, что в городе началось царство каннибалов, оно это, не соответствует действительности.
Это полное передергивание. И вот у меня вопрос к тем людям, вот, которые везде распространяют информацию, что блокада Ленинграда только каннибализм. Ну вот мы видим, да, что там...
На 2,5-миллионный город, ну, вот, меньше 2000 человек.
Милиция поймала 1739 человек. Ну хорошо, она поймала треть. Там еще две трети где-то бегает. Да, то есть, ну хорошо, ну 6 тысяч человек, да. Пошли на это. Опять же, причем только треть реально с топором убивала для того, чтобы употребить в пищу человеческое мясо. Да? А вам не жалко вот 50 тысяч человек, которые сошли с ума из-за той ситуации, в которую они попали? Да? То есть, это сейчас вот у нас во время пандемии, когда и тепло, и светло, и сытно, и интернет есть, да, тут тоже уже психиатры говорят, что в 40 раз подскочило количество обращений, ну, не знаю, опять же, может быть, это не так, опять же, пишут в интернете, а в интернете нельзя ничему доверять, судя по всему, в наше время, то есть, все надо проверять, но тоже вот у многих уже как-то серьезные появились проблемы с тем, чтобы себя держать в руках и как-то сохранять ясное сознание. А вот вам не жалко 50 тысяч человек, вот, которые просто сошли с ума, и которых описывает Ольга Бергольц, когда она приходит к своему мужу Николаю, умирающему в больнице, в палату для умирающих, и там эти люди там бредят. Вот, вот почему вот, вот об этом никто что-то не хочет рассказывать, да? Только каннибализм, да? Только это. Как будто вот вся блокада свелась вот к этим там, 2000, 4000, 6000 людей, которые действительно пошли вот на такой шаг, совершили преступление.
Ну, то есть, в современных СМИ существует вот некая такая...
А вот, если... вот Никита Андреевич, ему огромное спасибо, что он все здесь разложил по полочкам. Да? То есть, вот есть оценка, да? Вот нижняя оценка 1739 человек, ну даже умножим на 3, то ну, получается 6000 человек, да. А вот из цитаты Дмитрия Сергеевича Лихачева тут опять же такое впечатление, что просто вот это было, то есть поскольку
десятки тут, тысяч.
Да, тут просто вот все друг друга съели вообще.
Ну, опять же, ошибка не фактическая, но скорее претензия к характеру описания.
И на самом деле, да, просто понимаете, вот город жил слухами, да, то есть слухи распространялись очень быстро, без Фейсбука, без Твиттера, без соцсетей. Люди передавали друг другу какую-то информацию, которая искажалась, принимала какие-то чудовищные абсолютно формы. Да, ленинградцы, блокадники, они рассказывают. Мы знали, что людоеды есть, мы боялись. Да,
но большинство из них пугали. Лично
да.
Не сталкивалось
и с вот, этим. Ну, вот даже, например, вот Иван Александрович Якушин, он говорил, что я слышал, что он был подростком тогда, он говорил, я слышал, что это было, но я лично ничего не видел. Вот моя жена, она видела, она рассказывала, да, а я лично слышал, но не видел. То есть, опять же, это к вопросу о том, что вот таким рассказом... Типа бабушка рассказывала, ну, надо проверять всегда. Потому что память может подвести, и, опять же, человек может выдать за свою память какие-то слухи, которые он услышал уже, может быть, после войны. Да?
Фактор послезнания, он никуда не девается. От такой вот очень жестокой темы перейдем к...
Здесь уже 95-й год эта тема поднимается.
Да.
Вот у нас мы сразу видим, что здесь вот в мемуарах авторитетного очень человека, ученого, исследователя, академика, сразу мы видим, финны не переходили границу, финны город не обстреливали, финны город не бомбили, каннибализм, дорога смерти и абсолютно вольное обращение с фактами из судьбы своих сослуживцев и своих коллег.
И очень, на самом деле, известных людей, как маршал Кулик. Да, ну,
да,
в 1957 году еще можно было представить, что там Дмитрий Сергеевич не знал, что маршал Кулик расстрелян.
Ну, допустим, да,
но в 1995-м это очень
странно. Это было на слуху, потому что
Тема репрессий обсуждалась активно.
Мусировались очень сильно.
Да.
Идем дальше.
Да, перейдем к теме, все-таки связанной не с человеческими жизнями, хотя и с ними тоже, но несколько более косвенно. Перейдем к теме, чуть более интересной мне, и, что самое важное, одной из профильных для Дмитрия Сергеевича Лихачева. И вот эта цитата, она является проблемой, потому что здесь Дмитрий Сергеевич пишет по одному из вопросов, в которых он специализировался. То есть, остальные темы, да, мы можем сказать, что он был не историком блокады, он был не историком 20 века вообще, он был специалистом там, по искусству, да, там, средневековья и нового времени. Вот здесь он пишет именно по теме искусства.
«Весной стала выходить газета, не каждый день, «Ленинградская правда» в уменьшенном формате. Газеты добывались только случайно. Из газет я узнал о гибели Павловского дворца и Волотовской церкви. Гибель обоих памятников была описана, хотя сами они не были названы. Павловск был разбит нашей авиабомбой. Там был немецкий штаб».
Ну, здесь, я так понимаю, сразу несколько вопросов. Во-первых, Дмитрий Сергеевич вновь позволяет себе утверждать очень... скажем так, строго, вот, четко, без каких-то сомнений о вещах, которым он не был непосредственным свидетелем. Да? То есть, про Павловский дворец он пишет прямо, хотя информацию об этом он, по его же собственным словам, почерпнул в газете, где название самого дворца не было упомянуто. То есть, это некое домысливание, которое он впоследствии интерпретировал как факт. Проблема здесь в том, что... Да, Дмитрий Сергеевич, он много писал о Павловске, много работал о Павловске, есть документальный фильм «Павловск» с его участием. То есть, это был для него такой вот объект научного интереса. Так вот, еще в 1971 году вышли мемуары другого участника блокады Ленинграда, Павла Николаевича Лукницкого, под названием «Ленинград действует». Так вот, в отличие от Дмитрия Сергеевича Лихачева, Павел Николаевич был непосредственным свидетелем гибели Павловского дворца. Наблюдал он это событие в 1944 году, то есть во время операции «Январский гром», и оставил подробное описание в своей книге того, как это происходило. Баир, там на двух листах.
Да. Прошу. Ну, товарищ Лукницкий, он вообще-то был журналистом. То есть, он постоянно ездил на фронт. Кстати, вот «Ленинград действует», вот очень рекомендую.
Да, крайне интересная книга.
И не только «Ленинград действует», там у него еще есть другая, «Сквозь всю блокаду», по-моему, называется книга.
Ну, в целом, да, рекомендую наследие
Лукницкого. Павел Лукницкий, вот купите, да, понятно, что там что-то с купюрами и так далее. Но, тем не менее, Лукницкий, он непосредственно мотался по фронту, и внутри блокадного кольца, и снаружи, он все это видел, он сам там загибался от голода, то есть, тоже не надо думать, что он там жировал. У него тоже все это описано. Итак, «Ленинград действует», январь 44-го года. «И помилось юности сердцу, заветной дороги выезжаем из Пушкина в Павловск. Мы не узнаем ее. Все то же разорение, что и везде. Изрублены на топливо, растасканы на блиндаже, взорваны дома. Посечены немецкими топорами кедры, лиственницы, горные сосны в парке. Спилены, подорваны аллеи лип. Весь советский бульвар минирован. Гитлеровцы не успели убрать остерегающие надписи. Там и здесь, среди опутавшей бульвар колючей проволоки, читаем немецкие и испанские обозначения. Минен, атенсион, минас. На одном из уцелевших каменных домов по Павловскому шоссе черными буквами размашисто намалевано. Вилла Астурия. Здесь происходили оргии фашистских молодчиков господина Франко, которые напрасно стараются уверить цивилизованный мир в том, что Испания не имеет никакого отношения к Восточному фронту. Машина тяжело пробирается в разрыхленном мокром снегу. Сейчас мы увидим прекрасный дворец, созданный творческим гением стольких знаменитых архитекторов – Камерона, Бренна, Кваренги, Россия и Тома де Тамона, и Воронихина, и Козловского, и Гонзага. Мы волнуемся, что стало с пышным и романтическим Павловским дворцом после гитлеровского нашествия. Вот станция Павловск-2. Деревянный вокзал разбит, мост перед ним взорван, у моста желтый с черными буквами указатель, надписи на немецком и русском языках. На одной стороне Пушкин, на другой – Петергоф. Возле указателя вместо рогатки, преграждавшей дорогу к мосту, груда железных кроватей. Здесь, конечно, стоял гитлеровский часовой, требуя у русских, направляющихся в Павловск, пропуска. Железнодорожных путей и шпал у вокзала нет. Они сняты и увезены гитлеровцами. Над изувеченными деревьями парка стелется туча дыма. И шофер вдруг резко останавливает машину. Сквозь ветви с пригорка мы видим дворец. Он горит. Чудовищное злодеяние происходит на наших глазах. Сжимая противотанковое ружье, на дороге стоит красноармеец. Смотрит на дворец, и губы простого русского парня дрожат. Мы только что видели авиабомбы, заложенные фашистами под своды Камероновской галереи. Три подошедших к нам красноармейца рассказывают. Группа саперов вынула адские сюрпризы из подвалов Павловского дворца. Но гитлеровцы замуровали другие подрывные механизмы в стене. И вот, подожженный немцами, отступившими из Павловска несколько часов назад, дворец горит. Пламя бьет из окон итальянского и греческого залов. Черный дым заволакивает колонны. Глухие взрывы внутри дворца выбрасывают ввысь сквозь разъятую крышу, над которой колоннада уже занялась огнем, тяжелые снопы зловещих искр. На это невозможно смотреть. Шофер рывком спускает машину к мосту перед дворцом, но моста нет. Он разнесен силой исполинского взрыва. Огромная яма, как от бомбы весом в тонну, преграждает машине путь. Только извитые перила валяются в чистых водах речки, огибающей холм, на котором стоит дворец. Черен снег на сотни метров перед дворцом. Оставив машину, мы перебираемся через речку, карабкаемся по рыжей земле завала, перепрыгиваем через обрубки ветвей вековых деревьев, рассыпанные на этом черном снегу, почти бегом приближаемся к дворцу. Слышим свист бурлящего пламени, видим, как рушится, обугливаясь, неповторимые фрески работы Гонзага. Оттаскиваем подальше от огня мраморную скульптуру, вышвырнутую немцами из дворца. Она лежит в грузе мусора, среди кофейных мельниц, мышеловок, плевательниц, всякого отребья, оставшегося после немецких солдат, которые жили здесь, устроив себе нары из золоченных багетов и рам. Что можно сделать, чтобы спасти дворец? Беспомощно оглядываясь, ища людей, мы замечаем какого-то офицера. Он говорит нам, о пожаре сообщено в Ленинград, и сюда уже мчатся автомобили пожарных команд. Вот-вот буду здесь. Я тщательно фотографирую этот пожар. Бой еще идет неподалеку от Павловска. Наши воины бьют гитлеровцев вдохновением ненависти, которой предела нет. Но Павловский дворец, драгоценный памятник русского зодчества, на наших глазах горит. Я слышу чей-то негромкий и негодующий голос. Гляди, русский человек, гляди. Можно ли забыть это?
Вот такое очень пронзительное и крайне подробное описание гибели Павловского дворца было опубликовано в Советском Союзе в 1971 году. Почему в 1995 после этого можно позволить себе утверждать, что дворец разрушен советской авиабомбой, для меня остается загадкой.
Это 95-й год, потому что тогда такое тренд был именно, что вам в советское время все
правильно. Там Лукницкий, да, что он...
Лукницкий, он там какой-нибудь коммунист, там, и так далее, там пропагандист, и он написал ерунду какую-то, но вот Дмитрий Сергеевич Лихачев вам сейчас скажет правду. Действительно, люди были настолько дезориентированы тогда, что они были готовы верить во что угодно, к сожалению. Есть много фотографий, на самом деле, которые делали немцы. Видно, что дворец там стоит целый.
Да, то есть гибель Павловского дворца связана именно с событиями января 44 года.
Да,
и она полностью... Вина за эту трагедию полностью на руках немецких оккупантов. И испанских оккупантов тоже.
Ну, испанцы тогда уже, по-моему, свалили.
Ну, в общем,
тем не менее, они там отметились.
Гитлеровцев, да. Их пособников. Но никак не советских летчиков.
Да, значит, ну это просто, опять же, байки какие-то, на самом деле. Вдобавок, если он эвакуировался зимой, то как он весной читает «Ленинградскую правду» в Ленинграде? Он же в феврале эвакуировался, по-моему, или я ошибаюсь?
Сложно мы, сказать, то, надо то, проверять. Знаем, да. Там тоже по мемуарам там не совсем это все понятно.
Но насчет выхода газеты. Вот здесь есть высказывание, что Ленинградская правда. То есть, вот весной стала выходить газета, не каждый день Ленинградская правда.
Хотя, на самом деле, на сайте президентской библиотеки сейчас опубликован полный архив Ленинградской правды за годы Великой Отечественной войны, и там нет перерывов. То есть, она выходила непрерывно.
Да, вот Абрам Буров был тоже такой у нас ленинградский журналист, ему огромное спасибо. Он написал книгу «Блокада день за днем». То есть, это вот такая первая попытка создать хронику блокады. Понятно, что она не полная, понятно, что она там цензурирована и так далее, но она есть. Так вот, Бурову огромное спасибо за то, что он указывает, что вот как раз в декабре 41-го, январе 42-го года, когда в городе возникли огромнейшие проблемы с электричеством, когда электричества вот, ну, уже фактически не было, да, то есть генерация электричества упала там до 5% в довоенной, по-моему, если я не ошибаюсь. У Дмитрия Юрьевича была статья как раз про энергетиков Ленэнерго, можете ее найти по слову Ленэнерго. Вот. Руководство Ленинграда посчитало, что помимо хлебозаводов электричество должна получать и типография «Ленинградской правды». То есть, газета должна выходить каждый день, потому что если уж «Ленинградская правда» не выходит, ну, это, ну, значит, все. Уже это полный развал.
Да.
И это коллапс, который позволить нельзя. Да, она была на одной страничке, да. Но опять же, вот Буров утверждает, и Артем только подтверждает, что перерывов не было. А здесь, опять же, Дмитрий Сергеевич позволяет себе сказать, что были перерывы, то есть она якобы перестала выходить. Но это тоже, судя по всему, не так.
Да. Ну и обсудив все вот эти вот фрагменты, все вот эти истории, я вновь подвожу нас к такому заключительному сюжету. И здесь нам нужно прочитать объемный фрагмент из других блокадных воспоминаний, точнее, даже из довольно своеобразной книги. Книга эта называется «Наша блокада». Написала ее Татьяна Львовна Мадзалевская, точнее, составила на основе переписки военного времени и воспоминаний членов своей семьи, дочерей и сыновей выдающегося отечественного литературоведа, пушкиниста Льва Борисовича Мадзалевского.
То есть, тоже коллега.
Тоже коллега Дмитрия Сергеевича.
По науке.
Да. И вот здесь мы начнем не с мемуаров Дмитрия Сергеевича, а как раз с мемуаров Мадзалевских. Чтобы подытожить это все как раз фразой гражданина Лихачева, которая после ознакомления с историей целиком оставила у нас с Баиром наиболее тяжелый осадок. Да, там 3 страницы, такой достаточно обширный
да,
текст.
Но, это
но нам нужно погрузиться просто нужно, в историю семьи, да. чтобы значит, понять вот всю сложность трагедии.
Семьи, вот, которая оказалась в блокадном Ленинграде. 21 апреля 41 года к нашей большой семье прибавился еще один член. Родилась моя младшая сестренка Милочка. Мама Евгения Алексеевна Мадзалевская получила в больнице поздравительное письмо от женщин отдела геологии Соликамского гидроузла НКВД СССР, в котором она работала с 30-го до конца 40-го года, с пожеланием маленькой дочери много здоровья и спокойствия, с просьбой навестить коллектив по возвращении домой. Мамины дети от первого брака, дочь Лена, называемая в семье Лина, родилась в 31-м году, умерла в 2013-м, и сын Ипполит, Лит, Литик, родился в 1933 году, дружили с дочерью Гуреева Ирой, родилась в 30-м году, и до войны жили с бабушкой в поселке Красный Бор под Ленинградом. Мой отец, Лев Борисович Мадзалевский, был женат на маме вторым браком. Он был двоюродным братом Брюна, первого мужа мамы. Уход из первой семьи был для отца очень трудным решением, так как по натуре он не был решительным человеком. В первом браке у отца родились 3 детей. 2 сына, Борис, родился в 26-м, умер в 2005-м, Николай, родился в 28-м, умер в 2013-м, и дочь Марина родилась в 34-м году.
Да, во такая втором... вот сложная семейная сага, но бывает, просто необходимо бывает, понять, жизнь, да, это вот такая вот.
Во втором браке отца родились 2 дочери, Татьяна в 37-м году и Людмила, родилась в 41-м, и вот она умерла в 42-м. Отец работал в академическом архиве Академии наук СССР с 26-го года, а с конца 33-го года был приглашен на должность старшего научного сотрудника Института русской литературы,
ИРЛИ,
то есть Пушкинский дом, и работал по совместительству и по договорам. Директор архива Георгий Александрович Князев, родился в 1887 году, умер в 1969. Приступивший к своим обязанностям в 1929 году, очень ценил Мадзалевского и считал его квалифицированным научным работником. Начало Великой Отечественной войны и самый страшный и голодный первый год блокады до середины июля 1942 года Мадзалевский пережил в городе на Неве. Вместе с ним оставались жена Мадзалевская, маленькая дочурка Милочка и его теща, наша бабушка Фаворская Варвара Николаевна. Дети от первого брака Мадзалевской. 9-летняя Лина, 7-летний Литик, а с ними 3-летняя дочь Татьяна, на 10-й день войны были эвакуированы из Ленинграда. Они были прикреплены к Ольге Борсковой, жене сотрудника сектора геологии Ленинградского проектного управления и главгидростроя НКВД Михаила Яковлевича Борскова, который тоже решил отправить своих детей в эвакуацию. По воспоминаниям Лита, Борскова проявила большую заботу и внимание к нам на долгом и длинном пути. 5 июля 1941 года дети от первого брака Мадзалевского также были эвакуированы и ехали сначала на поезде на Валдай, станция Дворец деревня Чирки, через Старую Русу, далее на восток, в Рыбинск, Казани, потом из Казани на тепловозе по Волге в город Тетюши или Тетюши. До 1944 года они пробыли там в детском доме-интернате.
Здесь прервемся, зафиксируем важный момент. Да? У нас есть семья, у нас есть Лев Борисович Мадзалевский, есть его супруга. Она у нас Евгения Алексеевна Мадзалевская. У них много детей. И вот от первых браков, от второго брака, да. Ну, в общем, такая вот большая, сложная семья, да, жизнь такая. Но начинается Великая Отечественная война, и всех своих детей, кроме последней, самой младшей дочери Людмилы, родившейся в 1941 году, то есть было несколько месяцев,
да,
то есть грудной ребенок.
Девочки, извините, там их три месяца.
Но всех детей, кроме нее, уже тогда, в начале войны, отправили в эвакуацию, и там они все находились до конца блокады минимум, а то и до конца войны.
Значит, идем дальше. В начале апреля...
Это уже апрель 1942 года.
В начале апреля наступили самые тяжелые дни. Заболел Мадзалевский, цинга, слабость, к тому же простудился. Князев писал... Лежит он на одной кровати с женой, в третий раз больной поносом. Жизнь, за которую так столько боролся ЛБ, повисла на волоске. 4 апреля в дневнике Князева на 287-й день войны появилась запись. Возможно, что и не выдержим. Спрашивал сегодня службе, чем мы можем помочь Мадзалевскому. Оказалось, ничем. Жена его вряд ли выживет. Возможно, что и он обреченный. Страшно об этом подумать. Да, это апрель. Да, то есть, вообще-то дорога жизни уже работает.
Уже весна. Но тем не менее. То есть, даже люди, которые могли
16 пережить... 16 апреля Мадзалевскому сделалось плохо. И его на тяжелой обыкновенной грузовой тележке повезли в больницу на медицинский осмотр коллеги по работе. Далее Князев писал, что Лев Борисович признан тяжело и угрожающе ослабевшим. В понедельник его совершенно беспомощного со скрученной ногой цинга повезут в стационар в Астории. Опять те же женщины, если они не свалятся к тому времени. В мае 1942 года Мадзалевская с матерью Фаворской были спасены, когда военные госпитали стали брать в стационары гражданское население. К этому времени Фаворская была единственной в семье, оставшейся на ногах после суровой и голодной блокадной зимы, и могла как-то ухаживать за мамой и Милочкой. Они находились в стационаре с 18 мая по 10 июля 1942 года. По адресу Мойка, 98, 4 отделение, 5 палата. То есть, их полтора месяца их подкармливали. То есть, приводили в чувство и спасали. То есть, усиленное питание, тепло, постельный режим.
Но для нас важен еще один момент. Вот, пожалуйста, последний абзац прочитай, и мы его зафиксируем.
Годовалую Милочку ранее отправили в дом малютки, который располагался на Васильевском острове, на Железноводской улице, дом 32. Сразу же 20 мая мама отправила открытку в дом малютки с просьбой написать ей о состоянии дочки. В ответ она получила сообщение, что 17 мая Милочка заразилась дифтеритом и 20 мая 1942 года была госпитализирована в детскую инфекционную больницу по адресу Васильевский остров, 24-я линия, дом 17. В заключение главврач написал маме: «Вообще, состояние вашей дочери в силу общей дистрофии было вялое. И это наслоение заболевания дифтеритом является серьезным отягощающим моментом».
Итак, весна блокадного 1942 года, и оставшаяся в Ленинграде часть семьи Мадзалевских оказывается разделенной. Отец попадает Стационар в Асторию. Мать с бабушкой попадают в военный стационар, а дочку Милочку сначала отправляют в дом малютки, но там она заболевает дифтеритом, инфекционным заболеванием, и ее переводят в инфекционную больницу. Но, обратим внимание, родители пытаются связаться с врачами, пытаются поддерживать связь с ребенком, интересуются.
Ну, наверное, просто потому, что они сами уже были на грани смерти. И
за ребенка... Я думаю, воспоминания Князева, они четко дают нам понять, что Мазалевские были сами на грани смерти.
Они сейчас умрут. То есть, в таком состоянии ухаживать за трехлетним полугодовалым ребенком, по-моему, невозможно. Который тоже уже, на самом деле,
еще и болен, к тому же, да.
В начале июля после болезни отец вернулся на работу. Как пишет Князев, Мазалевский производит жалкое впечатление. Дома домашних нет. Жена и теща в больнице. Ребенок был болен дифтеритом. Живет сейчас в квартире своей первой жены. Она привезла его из госпиталя ухаживать за ним. Он, к счастью, бодрится, борется с трудностями, не потерял еще воли к жизни. 4 июля 1942 года в Президиуме Академии наук СССР состоялось собрание, посвященное эвакуации из Ленинграда сотрудников Институтов Академии наук в Казань. 12 июля Мазалевский мог быть также эвакуирован вместе с семьей из Ленинграда с эшелоном Академии наук СССР и далее по Ладожскому озеру. День отъезда сотрудников Академии наук был назначен на 12 июля 1942 года. В связи с отъездом маму с бабушкой из госпиталя 10 июля 1942 года направили в санаторий в город Елабугу для восстановления здоровья по поводу крайнего истощения второй степени и цинги первой степени. Единственное, что препятствовало отъезду, это младшая дочурка, которая лежала в инфекционной больнице, ее не отдавали родителям, так как она была по-прежнему очень слаба. Вынуждена, оставив в больнице дочку на попечении сестры отца Александры Борисовны, обещавшей помочь отцу проследить за здоровьем Милочки и сообщать им, они с тяжелым сердцем отправились на вокзал. Вот как описал отъезд Князев. Уехали. Всего с семьями 367 человек. Отправлялись с московского вокзала. Вещи и наиболее престарелые слабые сотрудники и их родные доставлялись от Академии наук на автобусе. Но на вокзале все-таки получилось бестолочь. Некоторым не удалось попасть в вагоны со своим эшелоном в 7 часов. Все ходы и проходы оказались забиты неакадемическими работниками. Мазалевский и другие остались. Им удалось добиться посадки на следующий поезд около 10 часов вечера. Только из сентябрьских писем, родителей ребятам стало известно, что ослабленный организм Милочки после голодной зимы и болезни не выдержал. Ее не удалось спасти, и, вероятно, в августе 1942 года она скончалась. Точная данная неизвестна. Точная дата неизвестна. А у меня только один вопрос. Отправлялись с московского вокзала. Куда они могли отправиться с московского вокзала в 1942 году? То есть, здесь тоже, скорее всего, ошибка.
Ну,
то есть,
видно, он, наверное, перепутал.
Да, финляндский вокзал. С финляндского вокзала ехали все. А московский вокзал был тупиковый, то есть. Блокада не прорвана.
Ну, октябрьская ветка, да, она куда?
Наши стоят под Красным, да, на Колпином. Нет, ну там. Нет, там некуда было ехать, они бы уехали на фронт.
Но если только их через финляндский железнодорожный мост перегнали на финляндскую ветку, вот так вот, такой вариант единственный.
Там можно, там есть ответвление от московского вокзала.
По-моему, да.
Ну, может быть, да. Да, но я, опять же, не специалист
по железнодорожью,
но тем не менее.
Да, общая фабула все равно от этого не меняется.
Последнюю,
фразу бы, пожалуйста.
Об этих непредвиденных и тяжелых обстоятельствах в жизни нашей семьи, и в частности отца Леонида Борисовича Мазалевского, Льва Борисовича Мазалевского, извините, очень некорректно пишет Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих воспоминаниях 1995 года.
Итак, последняя страница. Что мы здесь узнали? Тяжело, больной отец все-таки был выписан из госпиталя, и Академия наук предоставила ему и его семье возможность эвакуироваться из Ленинграда. Естественно, эвакуация происходила в срочном порядке, то есть, это было там не в любой удобный день, а вот в конкретную, четкую, выбранную дату,
да, выводим
всех сотрудников, да, в эшелоне
вывозим.
Скорее всего, Дмитрий Сергеевич Лихачев тоже в эшелоне и где-то и уезжал. В этот момент его жена все еще находилась в госпитале, и ее переводом в другой госпиталь сумели вот приписать к поезду, а дочь им не выдали, потому что она была в инфекционной больнице. Соответственно, ну, куда инфекционно больного ребенка.
Ну, я думаю, сейчас во время пандемии мы, наверное, понимаем, да. Что если человек болеет ковидом, его никуда не отпустят из больницы, если ему надо куда-то ехать вместе с семьей.
Там был дифтерит,
но тем не менее, это тоже инфекционное заболевание, да, то есть было просто.
При этом ребенка оставили на попечение родственников. Но, к сожалению, как мы видели из приведенных ранее цитат, дочка Милочка была уже тяжело больна, и ее совсем юный организм просто не вынес этих ужасных испытаний. И уже да, после того, как родители вынуждены были уехать из Ленинграда, она все же скончалась в
Ленинградской Тут, мне кажется, проблема в том, что даже если бы родители остались в
Ленинграде... Но я боюсь, что да, ее вряд ли бы
не могли
спасло.
Повлиять. Тут уже
учитывая, просто... что они бы, скорее всего, и сами бы могли еще умереть.
Да, они сами
умереть. Да, потому
Нет, что... просто это Ну, вот, да, такая вот ситуация, такая трагедия, что всех детей постарше вывезли, сами чуть не погибли, потом их самих эвакуировали, дочку не отдали, они оставили дочку родственникам.
Оставили, она... это важно.
Оставили на попечение, да. И все равно это
не Ребенку не удалось спасти.
Ребенка не удалось спасти. То есть, ну, трагедия и... семьи. Это,
да, трагедия это настоящая семьи, семейная трагедия.
Вот, в этой истории, собственно, да у многих.
Но, как мы видим, Татьяну Львовну очень смутило то, как в своих мемуарах 95-го года об этом высказался Дмитрий Сергеевич Лихачев. И вот, дорогие друзья, чтобы вы понимали, цитата, которую сейчас прочитает Баир, она состоит из всего двух предложений, то есть три страницы текста, сложная семейная история. Вот ее всю нам пришлось прочитать, проанализировать, чтобы понять всю вот ошибочность утверждения в двух предложениях.
Мадзалевские уехали из Ленинграда, бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей.
Вот все. А Мадзалевских в тексте мемуаров Дмитрия Сергеевича больше нет слов. Но этого достаточно.
Да, то есть тут просто вот...
Вот огромная, сложная, трагическая история и то, как она описана.
Ну, да, это... Это вот так
спасли
вот.
Жизнь других своих детей, которые с начала войны в эвакуации в Оренбургской области.
То есть, ну, это ужасно, по-моему. Вот так просто...
Причем коллегу, тоже выдающегося, талантливого человека. Вот, откровенно...
Ну, вот как у Николая Никулина, он на фронте, по-моему, всех ненавидел. Да? То есть, также мне кажется, что Лихачев своих коллег тоже всех ненавидел, если он так в мемуарах всех изобразил, что... Один там обжирается, хотя он находится в Москве.
Ну,
в
общем,
там другого история. Уволили, хотя его не увольняли, да, а третий бросили дочурку, хотя никого не бросили.
Они просто физически не могли.
Да, то есть, ну это вообще какое-то, ну, извините, это, мягко говоря, некорректное отношение к своим коллегам. Мягко говоря.
Ну что ж, мы сегодня процитировали уже много, но у нас финальный момент. Финальный момент – то, с чего мы начали, и то, чем нужно закончить. Вот та цитата, которая обычно начинается, распространяемая в интернете, вот эти вот все цитирования мемуаров Дмитрия Сергеевича про правду о блокаде, которую от нас скрывают.
«Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают сюсюк. Пулковский меридиан Веры Имбер – это одесский сюсюк». Что-то похожее на правду есть в записках заведующего прозекторской больницы Эрисмана, напечатанных в «Звезде» в 44-м или 45-м годах. Что-то похожее на правду есть и в немногих закрытых медицинских статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем все прилично. В кавычках прилично слово.
95-й год, да, это уже и Денискевич, это уже и Соболев, это огромная ленинградская школа изучения блокады, это уже издана блокадная книга Гранина и Адамовича, это огромный корпус источников по блокаде уже опубликован, но правда, как пишет классик,
не будет напечатано. Это можно как раз поставить эпиграфом к его книге, к его воспоминаниям, что вот то, что он написал, это ну, тоже с натяжкой можно назвать правдой.
Да.
Я не понимаю значение слова сюсюк. То есть,
ну, как сюсюкаться, как с детьми, видимо, такое некое смягчение, что-то такое он имеет в
виду. Господи, Инбер ему тоже не угодило. Короче, вот.
Да, друзья мои, я думаю, что некоторые из наших зрителей, возможно, скажут, ну ведь действительно в советские годы существовали определенные границы, за которые нельзя было выходить в описании блокады. Вы сами, Артем и Баир, сегодня говорили, что про каннибализм было не принято упоминать.
Не принято.
Да. Действительно, определенные границы существовали, но в наши дни у многих сложилось ошибочное впечатление, что эти границы какие-то, ну, действительно какие-то вот такие совершенно стерильные и чуть ли не пасторальные, да, чуть ли не все там счастливы и здоровы.
Нет,
были блокадами.
Вот критика, мне кажется, именно не пасторали, а именно что речь идет о подвиге, что там все как один, весь советский народ под руководством коммунистической партии там поднялся на борьбу. Там,
и, сложно там, сказать, что преодолели. Этого не было.
Не, но именно что, а вот там и спекуляции были, черный рынок был, каннибализм был, там, там преступность, там эти зеленые ракеты сигналили немцам. Там были подпольные ячейки же, кстати, вот этих бывших дворян, которые там прям ждали немцев, да, такие, то есть там НКВДшники их отлавливали.
Ну, давай сразу вспомним, что классическая детская повесть Вениамина Каверина «Два капитана», там у нас описан спекулянт. Повесть, напомню, второй том вышел в начале 50-х годов, в 55-м был экранизирован, то есть о спекуляции. Там еще в сталинскую эпоху, совершенно четко говорит. О голоде. Вот я специально сегодня для завершения взял фрагмент мемуаров. Мы сегодня приводили воспоминания 70-х, 90-х, даже 2000-х годов. Это одни из первых блокадных мемуаров, опубликованных в Советском Союзе. Вышли они в 1951 году. Эта цитата принадлежит Анне Петровне Остромовой-Лебедевой, выдающемуся отечественному художнику, графику и вдове академика Лебедева, изобретателя синтетического каучука. То есть, да, даме не последней. Но нужно понимать, эта книга, третий том ее автобиографических записок, вышла в 1951 году. С этим изданием можно ознакомиться в Российской национальной библиотеке. И вот в нем мы можем оценить то, как можно было писать о ленинградской блокаде в сталинскую эпоху.
51
год. Да.
Дневник от 1 января 1942 года. Страшный голод, неотвратимый, беспощадный, как клещами зажал Ленинград. Огромное количество покойников скопилось на всех кладбищах. Некоторые несчастные, измученные граждане привозят своих умерших к больницам. Вчера я вышла погулять, но была потрясена всем виденным. Пройдя мимо окон нашего дома и мимо так жестоко пострадавшего соседнего, я увидела на тротуаре лежащего мертвого мужчину, хорошо и тепло одетого. От неожиданности я оторопела, остановилась, и такая жгучая жалость охватила меня. Никак я не решалась пройти мимо, не из страха, а из чувства. Нельзя ли ему что-нибудь сделать? Едим столярный клей. Ничего. Схватывает иногда нервная судорога от отвращения, но я думаю, что это от излишнего воображения. Он, этот студень, не противен, если положить в него корицу или лавровый лист. Едим рыбий клей и варим щи из лечебной беломорской капусты. Советский человек даже в страшных условиях блокады находит силы бороться со всеми невзгодами. Его бесстрашие, отвага, способность к сопротивлению поразительная.
То есть, да, патетический призыв, но мы видим и описание смертей на улицах, мы видим и описание жуткого голода, и то, что в пищу употреблялись там, химические продукты, да, там, столярный клей, и переполненные кладбища. Обо всем этом написано еще в 1951 году. То есть, говорить о том, что правда о блокаде никогда не будет напечатана. Она печаталась и поисками ее, выявлением новых источников занимается по сей день. Да, вот тот же дневник Ивана Петровича Фурсенкова. Это же издание уже наших десятилетий, 2010-х годов. То есть, такое вот очень обобщенное заявление, но, как ты правильно заметил, Баир, скорее, как мы видели сегодня,
скорее относится к
его можно отнести,
потому, да. Потому что он написал, ну, так. Так вот нельзя, на самом деле.
То есть... О коллегах, о незнакомых людях, о военных, обо всех.
Как-то. Ну, видите, опять же, он выпустил это в 95-м году, когда большинство коллег-то уже было на том свете. И есть же высказывание, да, что войну выигрывает тот, кто последним написал мемуары. То есть, вот никто уже не мог прийти и набить ему морду, грубо говоря, за такое, да?
Ну, была вот Татьяна Львовна, которая, видишь, как очень скромно, очень корректно, так очень тактично, да, вот в своих мемуарах. Если мемуары Дмитрия Сергеевича Лихачева – это у нас там десятки тиражей, переизданий, то мемуары Мадзалевских – это тоненькая книжечка, один тираж, там 500 экземпляров.
Ну, они что-то для себя напечатали.
Ну, по сути, для себя, для друзей.
Да. Именно на память, для памяти семьи.
Ну, спасибо своей. Российской национальной библиотеке, что такие малотиражные вещи у вас тоже есть.
Да.
Вот, наверное, на то мы подведем итог, что мы, опять же, хочется сказать, мы нисколько не хотели принизить реальные заслуги Дмитрия Сергеевича Лихачева, да, вот такую вот его научную работу, его просветительскую работу.
В СССР памятники истории и культуры являются достоянием народа. Мне вот здесь интересно, как раз это действительно вот первый раздел в этой книге «Замечательная земля родная» – это «Слово к молодым». И первое – ваша профессия и ваш патриотизм. О воспитании советского патриотизма, о преемственности в освоении культуры. Да. То есть, вот это у нас 83-й год, 250 тысяч экземпляров, советский патриотизм, и потом, собственно, вот в 95-м году мы видим уже...
12 лет.
Да, то есть, человек решил, что все-таки выгоднее поменять свои взгляды, но его право. Ну, может быть, не все знают, но... А когда началась Великая Отечественная война, то Академия наук она тоже подключилась к обороне страны. То есть, историки, искусствоведы, специалисты по русской литературе, они писали самые разные брошюры, такие простые. «Героическое прошлое русского народа».
Была очень выставки про... проходили,
да,
в музеях.
Были брошюры там про Александра Невского, про Кутузова, про Суворова. То есть, ученые тоже... они.
Был открыт к доступу к гробницам великих полководцев. Да. То есть, это все было.
Да, и вот здесь он как раз пишет на 193 странице: «В блокадную зиму 1942 года вместе с известным уже к тому времени археологом Тихановой я написал брошюру «Оборона древнерусских городов». Впрочем, эту брошюру можно назвать и маленькой книжкой, в ней была 101 страница. Через два месяца она была набрана слабыми руками наборщиц и отпечатана. Осенью того же года я стал получать на нее отклики прямо с передовой». То есть, тут как-то вот он очень...
В тренде.
Ну, тут он нет, тут он уважительно отзывается вот слабыми руками наборщиц, да, что все...
Отклики с передовой.
Да,
ну, отклики вот, кстати, с передовой, солдаты да. Бомбили Шпаловский дворец, как выяснилось потом.
Да, и потом вот в 95-м как-то... И честно скажу, вот это мое личное впечатление, опять же, может быть, это... Не знаю, там моя паранойя какая-то уже или ошибка, но у меня тоже такое впечатление, что он там что-то немного подкрутил в тексте в 95-м году, чтобы быть больше в тренде. Это только мое личное мнение, опять же, никоим образом не уменьшает его заслуги в 42-м году, в 83-м и так далее. Но просто перечитайте, пожалуйста, еще раз повнимательнее все его воспоминания о блокаде. Потому что там, с моей точки зрения, это какая-то каша.
Ну, руководствуйтесь обязательно принципом «доверяй, но проверяй».
Да, именно в том плане, что очень часто люди пишут в воспоминаниях то, о чем слышали где-то.
То, о чем им рассказывали друзья.
Рассказывали, да. Или, может быть, они поняли неправильно, или забыли. Или просто, перепутали. Просто перепутали, да. Например, вот здесь мы видим, что Мадзалевского его спасли в... стационария в гостинице «Астория».
Да.
Его туда отвезли на тележке. Он там более-менее пришел в себя и вышел на работу в июле 42 года, хотя был в очень тяжелом состоянии. А вот Михаил Глинка, научный сотрудник Эрмитажа, который тоже оставил блокадные воспоминания, он не был в стационаре в «Астории». Собственно, он жил в подвалах Эрмитажа, его оттуда направили в госпиталь, чтобы спасти от голодной смерти. Там... Ладно, потом. Там самое главное, что вот он лежит в госпитале, научный сотрудник Эрмитажа, специалист по Петровской эпохе. К нему подходит комиссар госпиталя, там с ним беседует и говорит: не хотите ли вы прочесть лекцию выздоравливающим бойцам о Северной войне? Там о битве при Гангуте, например. Вот. И гражданин Глинка, он такой: ну, я не уверен, поймут ли бойцы высокий уровень моей лекции. Там такой, ну, это, наверное, слишком сложно для них. Ему комиссар прямо говорит: за лекцию положена пайка. Вы вообще хотите жить-то? То есть, я вам предлагаю чуть-чуть поработать и получить еду. Он такой: ну, я не уверен, да. Так вот. Интересный подход, да, то есть, ну, совсем по-другому человек думает, опять же, я не хочу сказать, что он там правильно, неправильно, плохо, хорошо, но у него вот такое вот восприятие, он живет в своем мире.
Заканчивая тему со стационарным Восторием.
Так вот, да, заканчивая тему со стороны Восторием, у него огромный пассаж на тему того, что на самом деле стационар Восторием – это место, куда специально свозили представители творческой и научной интеллигенции, чтобы они там загнулись. Это специально туда их свозили, чтобы это была такая вот гробница страшная. А вот в мемуарах тех, кто там был, на самом деле, там наоборот описывается, что их туда привезли, их там спасли. Ну, вот Михаил Глинка там не был.
А вот тот же Лев Борисович Мозалевский был, и, как видим,
он вышел оттуда.
Пережил
Ольга Генриховна Йордан тоже оттуда вышла. И у него там,
и Лев Александрович Ильин, архитектор ленинградский, тоже оттуда вышел.
Вот если вы прочтете только Глинку, у вас сложится впечатление, что даже во время блокады злобная НКВД носилась по городу, вытаскивалась в квартиру умирающих людей, представителей творческой и научной интеллигенции Ленинграда, и отвозила их специально в Восторг, чтобы они там умерли, очевидно, в пятизвездочной гостинице. Зачем? Почему? Что? То есть, ну, поэтому вот мемуарные источники действительно они прекрасны, потому что они вам дают понять, как человек воспринимал события. Это вот его восприятие, да. Но он, может, воспринимал все абсолютно не так, как было на самом деле.
Тоже вполне возможный вариант.
Да, то есть вот.
И опять же, как он воспринимал, как воспринимал Лихачев там это в 42-м, мы никогда не узнаем. Мы знаем, как это воспринимал он в 57-м, в 95-м, то есть уже в послевоенные годы, уже в годы оттепели.
Ну, после знания.
Да,
после знания. И если я правильно помню, у него все время пишется-то, вот он в воспоминаниях пишет: я не помню, я не помню, я себя плохо чувствовал, там был в апатии.
Ну,
там
тоже, его... да, он тоже.
Он тоже очень тяжело.
Тяжело состояние.
То есть не то, что он тоже там жировал. Нет,
да, он тоже прошел стационар, его тоже там выходили. Кстати,
он в стационаре был в доме науки,
ученых,
в доме ученых, да. На Дворцовой набережной, да. Вот. То есть он там был, ну, так весь город там был. И вот блокада она уникальна тем, что в городе осталось столько людей, образованных, тонко чувствующих, которые оставили огромное количество свидетельств. Это им вот огромное спасибо за то, что они. В таких условиях они еще все записывали. Это именно в качестве иллюстрации, да. То есть скорее не как источник, а скорее как иллюстрация. Да? То есть, вот мы знаем, что вот этот дом был разбит немецкой бомбой. Вот есть запись в сводках МПВО, есть фотографии. Да? Мы точно. Вот это факт, что он был разрушен. И вот мимо идет человек, ленинградец, и он там прямо все это описывает, как он это воспринимает. И это, конечно, дает картине большую глубину.
Да, больше именно эмоциональную
вот наполненность. Вот вы живете в городе, и ваш город разносит на кусочки бомбами и артиллерии. Как вы это воспринимаете? Да? Мы знаем, что вот это все было, да. Но как люди воспринимали, как они рефлексировали, как они к этому относились, как они это описывали, все это. Дает очень большую глубину картине. То есть тут, опять же, есть там личные впечатления, есть там сухие документы. Да, там. И мне кажется, их надо как-то объединять, чтобы все это было.
Ну, некий синтетический.
Да, чтобы подход. Это был как синтетический подход, да, потому что товарищ Сафронов, он как раз хорошо об этом на одной лекции сказал, вот он, который копает госплан, там, вот эту советскую экономику и так далее, он сказал, что вот, ну, возьми, ну, хорошо, давайте вот возьмите там воспоминания какого-нибудь рабочего из 37-го года, да, там, вот, когда он там молодой, у него девушка, он там на работе, ну, то есть, он работает на заводе, там, весна, солнце, там, встречается с девушкой, с друзьями, пьет пиво, у него просто офигенный 37-й год, да. Ну и возьмите воспоминания кого-нибудь, кого там арестовали в 37-м году, да, то есть, как бы, кому верится. У всех своя история, у всех свой взгляд.
Ну, есть некие объективные факты,
да,
которым тоже.
В том-то и дело, что есть объективные факты, и, к сожалению, вот воспоминания Дмитрия Сергеевича Лихачева им сильно противоречат. Поэтому, когда вот в интернете 27 января вам опять в нос ткнут листовку, что правда о блокаде никогда не будет написано, что дорога жизни – это на самом деле дорога смерти. Это не
усомнитесь.
Так. Просто это не так. Усомнитесь. Это просто не подтверждается другими фактами, которыми и другими источниками, более серьезными, чем впечатление академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Поэтому, пожалуйста, берегите себя во время эпидемии, берегите голову берегите нервы, берегите психику, и действительно не надо сразу доверять всему, что вы прочтете об истории нашей страны, в частности, о блокаде в интернете.
Да, полностью поддерживаю.
Ну, а на сегодня, наверное, все. Так что всем большое спасибо за внимание и всех с очередной годовщиной полного снятия нацистской блокады города Ленинграда, которую мы будем отмечать 27 января.